эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новый старый кабинет. На какие вопросы пришлось отвечать будущим министрам в грузинском парламенте?
Вы сколько дел сделали за это время? У меня больше всех претензий к тому, почему об этом не знает народ.
Тень Смоленской площади. В Абхазии продолжается дискуссия вокруг концепции о внешней политике.
Одни требуют от власти отозвать концепцию, другие поддерживают намерение руководства страны начать прямой переговорный процесс с Грузией.
Особенности предновогодней торговли. Правительство Грузии разрешило работу только крупным торговым центрам.
Сегодняшнее решение правительства призвано восстановить покупательную способность грузинского гражданина, но не так, как ожидали оптимисты.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на вчерашний выпуск расследования российского оппозиционера Алексея Навального. Песков заявил, что у Навального ярко выраженная мания преследования и проявления по Фрейду, а также зацикленность на гульфиковой зоне.
Наверное, позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом, можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Вот. Ну и в остальном, конечно, уже проявление по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Поэтому, ну, так, наверное, и нужно относиться к этому.
Песков отметил, что ФСБ якобы прокомментировал разговор с Кудрявцевым, достаточно исчерпывающе и однозначно заявив, что он является провокацией и подделкой. Отдельно пресс-секретарь Путина заметил, что расследование о Навальном и причастности к его отравлению сотрудников ФСБ не дискредитирует эффективную работу ФСБ. Напомним, вчера оппозиционер Алексей Навальный опубликовал телефонный разговор с человеком, идентифицированным им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству. В ходе разговора собеседник Навального пояснил, что оппозиционер бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введенный ему врачами атропин. Он также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье Навального. Тем временем МИД Российской Федерации объявил сегодня, что Россия в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным приняла решение о расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Утром во вторник МИД вызвал дипломатов ФРГ, Франции и Швеции, вручил им вербальные ноты на эту тему. Полный список тех, кому теперь запрещен въезд на территорию России, российское дипведомство не огласило, но заявило, что в него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках Евросоюза. Европейская комиссия рекомендует пересмотреть ограничения на транспортное сообщение с Великобританией, позволив осуществлять неотложные и необходимые поездки. Заявлению предшествовали решения десятков стран на время приостановить рейсы из-за появившегося в Англии нового штамма коронавируса, который распространяется значительно быстрее предыдущих вариантов. При этом нет свидетельств того, что обнаруженный штамм вызывает более тяжелый ход болезни. Практически все страны, члены ЕС, сейчас блокируют въезд пассажиров из Великобритании. Еврокомиссия рекомендует государствам пускать людей на свою территорию при условии сдачи теста на COVID-19 и соблюдения требования самоизоляции в случае положительного теста. В ночь на 20 декабря в Лондоне и ряде районов на юге Англии вступили в силу 4-й максимальный уровень карантинных ограничений, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. руководитель управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан подчеркивает, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии, что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации, о чем ранее заявлял, в частности, британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата представителей Конгресса США и Сенат в понедельник вечером одобрили законопроект, который предусматривается выделение почти 900 миллиардов долларов на помощь американцам и фирмам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Согласно законопроекту, достигнутому в результате многомесячных дебатов, каждому взрослому американцу и каждому ребенку будет выплачено $600. Для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год, эта сумма будет уменьшена в зависимости от уровня дохода. Пособия по безработице будут увеличены на $300, и их выплаты будут продлены на 11 недель до весны будущего года. Более 50 миллиардов долларов выделено на приобретение вакцин от COVID-19 и вакцинирование населения. Это второй за последний год масштабный пакет финансовой помощи, предназначенный для поддержки людей, оказавшихся без работы, и стимулирования экономики в условиях, когда она продолжает работать не в полную мощность из-за ограничений, связанных с пандемией. Одобренный Конгрессом законопроект должен быть подписан президентом Дональдом Трампом. В Ереване на площади Республики сегодня с утра проходит акция протеста оппозиции, которая объявила общенациональную забастовку, пишет армянская служба «Радио Свобода». Создавшие движение за спасение Отечества 16 оппозиционных партий требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Вскоре после начала акции протесты переросли в столкновение между полицией и демонстрантами. Оппозиционные силы заявляют о необходимости смены Пашиняна на время премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Власти Грузии приняли решение несколько смягчить режим ограничений в предновогодние дни. Впрочем, послабления минимальны. По всей видимости, власти со всей серьезностью отнеслись к рекомендациям эпидемиологов. Особенности предновогоднего шопинга времен пандемии следует Ираклию Рагвелидзе.
Как и месяц назад, эпидемиологическая ситуация в Грузии не внушает оптимизма. Несмотря на частичный локдаун, ежедневное количество заболевших остается на уровне 3000 случаев. Поэтому сегодняшнее решение правительства призвано восстановить покупательную способность грузинского гражданина. Но не так, как ожидали оптимисты. Торговать разрешают лишь крупным торговым центрам, но тоже жесткими ограничениями. Транспорт новогодние дни тоже не будет работать, кроме такси. Не откроются рынки, кроме аграрных. Карантинные ограничения в ночные часы будут отменены лишь в новогоднюю и рождественскую ночи. Глава Минэкономики Натья Турнава ясно дала понять, что предновогодней торговли в обычном понимании не будет.
Как известно, торговый сегмент – это крупнейший работодатель, где трудоустроено большое количество людей. Мы приняли взвешенное решение с соблюдением максимальных мер безопасности. Это не будет обычным предрождественским шопингом. Мы установили правила торговли, а при необходимости примем жесткие меры. Если торговый объект будет нарушать ограничения, к нему будут применены санкции, вплоть до приостановки деятельности.
Пообещала Натья Турнава. При этом министр подчеркнула, большая часть предложений исходила от самих представителей торгового сектора. Вот их краткий перечень. Магазины будут работать с 7 утра до 7 вечера. Будет ограничено количество покупателей. Один пользователь на 20 квадратных метров. Будут установлены регулирующие барьеры для очереди у входов. В магазинах одежды не будет работать примерочные. Надзор за выполнением обязательств будет возложен на трудовую инспекцию и другие контролирующие органы. Как и ожидалось, владельцы крупных моллов, рассчитывающих на традиционные рождественские сверхприбыли, остались разочарованы позицией, которую в итоге приняли власти. По мнению директора сети молл Ливана Мисхели, требования бизнеса были проигнорированы.
Мы не раз обращались к властям с нашими предложениями по управлению потоками в торговых точках. Наши требования заключались в открытии торговли с 15 декабря, чтобы избежать ажиотажа в счет увеличения рабочих дней. Но, по сути, нам не пошли навстречу ни в одном из вопросов. В конечном итоге вышло так, что всю ответственность взвалили на нас при полном игнорировании наших рекомендаций.
По мнению бывшего главы парламентского комитета по здравоохранению Акакия Зуидзе, сохраняя ограничения, власть исходит из логики поведенческих инстинктов большинства, которое не боится заразиться в местах массового скопления.
Если бы масочный режим соблюдали 90% населения, то эти ограничения понадобились бы лишь отчасти, но на деле маски носят около 65% людей. Кроме того, согласно последнему опросу Центра контроля над заболеваемостью, в котором приняли участие 13 тысяч человек, 41% заявил, что ни при каких условиях не будут прививаться от коронавируса. Это значит, что число ковид-скептиков вновь велико, что исключает для власти альтернативы. Если допустить смягчение, мы вновь получим взрывной рост заболевания и, исходя из этого, рост летальности. Так что властям пришлось сделать очевидный выбор в пользу спасения людей в ущерб экономической деятельности некоторых объектов.
Недовольство сегодня выражали и представители открытых многофункциональных рынков, которые также остались под замком. Как пояснили власти, сама структура рынков, где работает слишком много юридических лиц, не позволит администрации рынков со всей ответственностью управлять людскими потоками, в отличие от других торговых объектов. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Пока в абхазских коридорах власти кипят страсти вокруг концепции внешней политики, подписанной президентом самопровозглашенной республики и критикуемой оппозицией, в абхазских соцсетях звучат голоса людей, которые не видят в этой полемике никакого смысла. По мнению одних, весь этот политический шум не более чем банальная борьба за власть старых чиновников, ставших новыми оппозиционерами. По мнению других, вся внешняя политика Абхазии верстается на Смоленской площади в Москве, и обсуждать тут, собственно, нечего. За общественной дискуссией следит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Камнем преткновения и яблоком раздора для абхазского общества стал пункт концепции внешней политики, который декларирует, что Абхазия готова вести прямые переговоры с Грузией. Именно по этому поводу уже не одну неделю оппозиционные и провластные партии публикуют заявления. Одни требуют от власти отозвать концепцию и подготовить согласованный с оппозицией вариант. Другие поддерживают намерение руководства страны начать прямой, без посредников, переговорный процесс с Грузией. Если ориентироваться на комментарии пользователей в интернете, можно увидеть, что многие разошлись по разные стороны баррикад, поддерживая ту или иную точку зрения. Но есть и те, кто не видит смысла занимать чью-либо сторону. Среди них и публичные фигуры. Так Астамур Какалия, абхазский предприниматель и лидер инициативной группы, которая на протяжении ряда лет пытается добиться принятия в Абхазии антикоррупционного закона о декларировании доходов госслужащих, считает, что безо всякой концепции Абхазия успешно противостоит Грузии уже не одно десятилетие, и фокус общества должен быть направлен на внутренние проблемы.
Что у нас в взаимоотношениях с Грузией поменялось? Мы 28 или 29 лет успешно противостоим Грузии вообще без концепции вот этой написанной. Что там сказано такого? Там декларативный набор слов. Пока что внешняя безопасность Абхазии гарантирована. Надо упор делать на внутренние проблемы. И когда в стране тяжелая эпидемиологическая обстановка, тяжелая экономическая обстановка, делать упор на внешние опасности, когда у вас внутри раздрай, экономика стагнирует, борьба с коррупцией пока только характер публикации носит. Ни один коррупционер не сидит по приговору суда. И вот обращать все внимание, весь фокус общества на внешний периметр, считаю это неразумным. То есть соревноваться в патриотизме при развале экономики, на мой взгляд, не самое разумное.
Астамур Какалия называет те проблемы, которые, по его мнению, должны обсуждаться в обществе.
Сейчас, вот когда такая ситуация в стране, надо, на мой взгляд, вести диалог между основными политическими силами страны о сокращении госаппарата, о принятии и вступлении в силу, наконец-таки, закона о декларировании, конкурсном подборе кадров на госслужбу, а не так, что группировки соперничают друг с другом, и их близкие занимают госдолжности, и так уже четверть века. Это поражение в правах конституционных граждан Абхазии. Фундаментальные вещи надо решать, а внешний периметр подождет пока. Ничего такого экстраординарного не происходит сейчас, и наша безопасность надежно гарантирована Российской Федерацией и нашими вооруженными силами.
Какалия считает, что абхазская политическая элита не способна вести конструктивный диалог. Он дает ей такую характеристику.
Наша политическая элита, нынешняя, и прошлая, и позапрошлая, это личная конкуренция не дает возможности спокойной обстановке предметный диалог вести. Я смотрел заседание, аргументов конкретики было мало, эмоций много. Сам диалог построен так, вот кто кого вот победит. А надо атаковать не друг друга, а проблемы. Но для этого надо вот как-то вот мировоззрение наших политических элит менять. Они к этому не способны. В принципе, как и избиратели. Напомните, чем закончилось вот это грандиозное сражение информационное по поводу нефти? Нефть добываем, говорят, это мы будем развиваться, как это, в Эмиратах, как в Катаре. А другие говорят, нет, не дадим нефть. В итоге нефти как таковой нету. Люди просто передрались и перегрызлись в интернете. Какой смысл драться за то, чего нет и не будет? То есть это из той же серии все. Сбрасывается вопрос, делится на два лагеря, одни за, другие против. До изнеможения друг друга доводят. Изначально вопрос тупиковый, бесперспективный. И потом этот вопрос оставляется, появляется такой же новый вопрос-пустышка.
Политик Тенгиз Джупуа тоже смотрит на схватку со стороны. На своей странице Facebook дискуссию вокруг концепции он называет смешной, потому что, по его мнению, у Абхазии нет собственной внешнеполитической повестки. Вся она верстается и одобряется на Смоленской площади в Москве. Все, что разработано и изложено якобы в Абхазии, на самом деле спущено из Москвы, либо одобрено Москвой. Ни нынешняя, ни прошлая абхазская власть, по словам Тенгиза Джупуа, никаких попыток вырваться из-под опеки Григория Борисовича Карасина не демонстрировала и демонстрировать не будет. Во всей этой текущей возне Тенгиз Джупуа видит скорее внутреннюю политику, нежели внешнюю, а именно повод для оппозиции заявить о своем существовании и начать структурирование оппозиционного поля путем создания уже вторичных и третичных связей и начала пути к новому координационному совету, который, по всей видимости, повторит события 2014 и 2019 годов, ибо ума ни у власти, ни у народа не добавилось, пишет политик. Далее Тенгиз Джупуа проводит параллели с Арменией и на вопрос, почему она проиграла, дает такой ответ. Потому что армянская элита очень похожа на ту элиту, которую абхазский народ вырастил у себя дома. Такие умеют обещать, лгать, плести интриги, воровать у своего народа, присмыкаться ради выгоды. Они беспринципны и безвольны, и уже не способны к самопожертвованию и борьбе. За четверть века герои войны и уважаемые люди в Армении превратились в маленьких олигархов. Своим существованием развратили целую нацию и привели лучших представителей молодого поколения к трагической гибели. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В необычных условиях идет процесс утверждения правительства в грузинском парламенте. Уже 10-й день оппозиция бойкотирует работу законодательного органа, из-за чего на комитетских слушаниях присутствуют только депутаты от правящей грузинской мечты. Накануне перед ними предстали министры экономического блока, ну а сегодня была очередь министров здравоохранения, образования и глав силовых ведомств. За процессом следит Мзия Парихишвили.
«Мы сами вместо оппозиции будем задавать критические вопросы», пообещал депутат грузинской мечты Бекадавит Ульяни перед началом комитетских слушаний. Он и сегодня пожурил оппозиционеров за то, что они уже 10-й день бойкотируют работу парламента и не принимают участие в таком важном для страны процессе, как утверждение нового правительства. Формальность этого процесса, впрочем, не только в том, что грузинская мечта решила не менять состав кабинета во главе с Георгием Гахария, но и тем, что не в традициях правящей партии спорить с представителями своей же команды. Потому обещанные ею критические вопросы к министрам пока больше выглядят постановочными, с элементами восхваления по большей части неуместными. Особенно отличала сегодня в этом депутат Ирма Заварташвили. У нее к министру образования, к Михаилу Чхенгели, была единственная претензия. Патону Михаил, вы сколько дел сделали за это время? У меня больше всех претензий к тому, почему об этом не знает народ. Может быть, внедрим какую-то культуру раз в месяц или в квартал, предоставить населению максимальную информацию о проделанной работе министерства. И последующие вопросы двух других депутатов стали мемами. Известная пианистка Элиса Болквадзе предложила в школах вести музыкальное воспитание детей на высоком уровне по одной простой причине. Ребенок, который соприкасается с музыкой и слушает мелодии Моцарта и Бетховена, не может быть в будущем плохим человеком. А Георгий Амилахвари после того, как министр образования отрапортовал, что в условиях пандемии Грузия успешно справилась с онлайн-обучением, предложил.
Может, на будущее стоит задуматься о превращении Грузии в хаб дистанционного обучения?
С учетом того, что в данный момент в Грузии около 100 тысяч учеников нет доступа к интернету, а более 600 тысяч детей по-прежнему учатся в онлайн-режиме, такие оторванные от реальности инициативы депутатов разозлили многих пользователей грузинских соцсетей. Не меньшее недоумение вызвали в грузинских СМИ общение депутатов с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе. Депутат Ирма Заварташвили труд министра Тикарадзе приравняла к героизму. Сама министр все-таки признала, что проблемы есть в системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом и попросила помнить о героизме рядовых медиков. А депутат Ладо Кахадзе, желая опровергнуть утверждение оппозиции о том, что из-за тяжелых условий дети в Грузии гибнут от голода, пытался услышать от министра, вообще есть хоть один случай, когда в Грузии ребенок умер с голода. Глава профильного комитета Дмитрий Хундадзе поправил однопартийца и признал, что проблема все-таки есть.
Термин «детский голод» такого определения нет и не отражает реальности. Более правильно будет говорить о детском недоедании. И у нас это действительно проблема.
К вечеру на расширенных комитетских слушаниях перед депутатами предстали кандидаты в министры силовых структур. Общение с ними также прошло, как любят в эти дни часто отмечать представители власти, конструктивно. То есть все их планы одобрены и утверждены. Грузинская мечта еще во время предвыборной кампании обнародовала план правительства на следующие 4 года, и они уже давно оценены оппонентами власти негативно. Представители оппозиции в эти дни больше внимания обращают на то, что их бойкот приносит результат. На несостоятельность парламентского контроля над правительством указывает один из лидеров нацдвижения Хат Ядеканоидзе. Это символический акт. Однопартийный парламент утверждает синее правительство, которое до этого ничего не сделало для Грузии, ее экономики, для исправления тяжелейшей ситуации с пандемией. За эти 8 лет правления грузинской мечтой в Грузии люди с каждым днем беднеют. Оппозиция убеждена, что грузинская мечта будет вынуждена согласиться на досрочные выборы, хотя власть не дает на это никаких надежд. Сегодня юридический комитет утвердил законопроект, предусматривающий ограничение госфинансирования для партий, депутаты которых отказались от мандатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Патриоты против потребителей. Хорошая новость от Тенгиза Аблотия. Пандемия дает Грузии уникальный шанс потеснить импорт. Плохая, она его, уверен наш постоянный блогер, непременно упустит, и вот почему.
Сейчас, в разгар пандемии, когда следишь за ситуацией в Грузии, складывается стойкое ощущение потери времени. И это касается не только того, что в стране все застыло, туристов нет, рестораны закрыты, а ориентированная на сервис экономика дышит на ладан. Это само собой разумеется, но есть и нечто другое, куда более основательное и фундаментальное. Многие годы в Грузии только самые-самые ленивые не жалуются на крайне малое количество предприятий и тотальную зависимость страны от импорта. Однако в поисках причин происходящего находят, как правило, такие объяснения, которые не имеют ничего общего с реальностью. Продолжается это уже десятилетия. Так, в 90-е годы самой популярной была версия иностранного вмешательства. Америка, Европа и Международный валютный фонд специально разгромили местную промышленность для того, чтобы освободить рынок для своего экспорта. Прямо так и представляешь себе, что Грузия – это нечто вроде Китая с супермощной гиперконкурентоспособностью промышленностью и гигантским рынком сбыта, ради которого весь мир готов пойти на любую подлость. Разумеется, эти обвинения не имеют ничего общего с реальностью. В первую очередь, экономика Грузии развалилась по причине того, что она даже по советским меркам была вопиюще неконкурентоспособной. Забыли, наверное, что в советские времена, например, тбилисскую школьную форму носили только нищеброды, а более или менее благополучные семьи покупали своим детям исключительно московскую. Ну а про легенду грузинской промышленности Кутаиский автозавод можно часами рассказывать эпические истории, но это совсем не обязательно. Достаточно того, что в самом Кутаиси свои же грузовики называли сложным неологизмом, означающим что-то вроде невозвращения. Эти шедевры мирового автопрома ломались еще до того, как пересекали ворота предприятий. Вот такая у нас была промышленность, которую развалили злобные евроамериканские бюрократы. Исключительно для того, чтобы освободить безразмерный грузинский рынок для поддержания их дышащей на ладан экономики. Но правда вышло все иначе, и Грузию покорил турецкий и китайский ширпотреб. Соответственно, получается, что европейцы и американцы ценой грандиозных усилий развалили экономики Грузии ради турок и китайцев. Вот такая получается благотворительность. В 2000-е годы добавился еще один, как у нас говорят, нарратив. Запретите импорт и дайте местной промышленности возможность развиваться. Этот тезис к истине не намного ближе, чем тот, что про МВФ и злокозненных евро-янки. Постепенно разговоры такого рода притихли, поскольку стало ясно, что если завтра запретить импорт, то это приведет не к росту производства, а тотальному дефициту и такому росту цен, который мы до этого не видели. Грузинская промышленность страдает от фундаментальных болезней. Если внимательно ознакомиться с перечнем производимой в стране продукции, то станет очевидно, что он довольно немаленький. В Грузии производится немало наименований продукции, однако в небольших количествах, так как местному товару сложно конкурировать с импортом. Например, мало кто знает, что в Грузии есть довольно крупное производство красок, лаков и прочих строительных материалов с высокой добавочной стоимостью, но его продукция практически не видна на прилавках магазинов. Причин слабости индустрии немало. Это и технологическая отсталость, и дефицит квалифицированных кадров, и натуральное хозяйство, которое почему-то называют сельским. У грузинских товаров есть одна фундаментальная особенность, которая исключает конкурентоспособность в сравнении с иностранным продуктом, даже если завтра полностью запретить весь импорт. Как правило, грузинский товар дороже импортного и хуже качеством. Эти ножницы делают невозможным полноценное развитие местной индустрии. И в самом деле, почему товар, который хуже и дороже, должен продаваться лучше, чем тот, который качественнее и дешевле? Можно, конечно, апеллировать к высоким патриотическим чувствам, но ненадолго. В конце концов, понятия патриотизм и потребитель несовместимы. И вот сейчас мы возвращаемся к тому, с чего начали, к потере времени. Пандемия предоставила грузинским производителям уникальный шанс на быстрый скачок вперед. Совокупность факторов, которые было невозможно в нормальной ситуации, сейчас у нас с вами налицо. В результате пандемии население массово беднеет. Девальвация национальной валюты же приводит к безудержному росту цен в масштабах, которые мы до этого не видели. Падение дохода населения и безумный рост цен – это ножницы, которые открывают невиданный доселе шанс для местных производителей чего угодно. Для того, чтобы сейчас реально хотя бы частично вытеснить импорт и занять освободившиеся ниши, местным производителям нужно наконец понять. Потеснить иностранцев можно только внедрением нового стандарта. Местный продукт должен быть как минимум не хуже и обязательно дешевле импортного. Природа в виде маленького существа с короной предоставила грузинской экономике первый за 30 лет шанс на возрождение, требуя при этом минимум сократить маржу прибыли, потеснить на задний план природную жадность грузинского бизнеса ради того, чтобы отвоевать потребительские ниши у стремительно дорожающего импорта. Увы, наблюдение над тенденциями рынка никак не обнадеживает. Грузинское молоко стоит столько же, сколько пармалат, и дороже, чем белорусское. На этом все разговоры о возрождении индустрии можно сдать в утиль. Там, где грузинский молочный продукт стоит дороже белорусского, забудьте разговоры об экономике. Равно как и там же, где сшитая грузинскими компаниями одежда стоит почти столько же, сколько итальянская. Я уже сейчас вижу финал. Рано или поздно пандемия закончится, а вместе с ней закроется и окно возможностей. Второго такого шанса вытеснить импорт у Грузии не будет. Разумеется, если сразу же после коронавируса мир не будет потрясен какой-нибудь бубонной чумой, которая окончательно добьет глобализацию. В очередной раз Грузия, как и все прошедшие 30 лет, теряет то самое главное, чего у нее нет – время.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно после заседания Межведомственного координационного совета при Кабмине. Принято решение не возобновлять работу общественного транспорта в крупных городах страны, не возобновит работу и междугородний транспорт. В период с 24 декабря по 2 января не будут работать вещевые рынки, сельскохозяйственные рынки продолжат работу. Торговые объекты, в том числе крупные торговые центры, все же возобновят работу с жестким соблюдением ограничений. Остается в силе запрет на передвижение в ночные часы. Комендантский час по всей стране будет действовать с 21.00 до 5 утра, за исключением новогодней ночи и кануна Рождества. Грузинская сторона отправила запрос руководству двух лицензированных в Грузии турецких банков, которые, согласно информации, распространяемой Нацбанком самопровозглашенной Республики Абхазия, начали обслуживать карты платежной системы Абхазии АПРА. Об этом сообщает президент Нацбанка Грузии Коба Гвинетадзе. Конечно, мы запросили эту информацию по предварительной информации. Это не касается банков, которые имеют лицензию на территории Грузии. Но мы уточним детали. Насколько мне известно, сами банки также сделают заявление по этому вопросу. В любом случае, мы всегда действуем в соответствии с действующим законодательством, сказал Гвинетадзе. Нацбанк самопровозглашенной Республики Абхазия сообщил накануне, что два крупнейших банка Турции, Ишбанк и Зираатбанк, начали обслуживать карты платежной системы Абхазии Апра World. Эти банки также работают на территории Грузии. Как сообщили в Сухуми, на сегодняшний день карты АПРА принимаются на территории России, Беларуси, Узбекистана, Армении и Турции. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии, 63-летнего Мириана Тазиашвили. Информацию подтверждает служба госбезопасности Грузии. В ведомстве сообщают, что в данное время житель села Зардиандкари находится в отделении региональной полиции Шидакартли, где беседует с представителями правоохранительных органов. Напомним, Мириан Тазиашвили, проживающий в Горийском муниципалитете, был задержан 20 ноября этого года.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пока семья Джабиевых продолжает стоять на центральной площади Цхинвали с требованием привлечь к ответственности силовиков, убивших 30-летнего Инала Джабиева, власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия открыли уголовное преследование в отношении его брата-близнеца Ацамаза. Он обвиняется в вымогательстве с применением силы. Цхинвальский городской суд накануне оставил Ацамаза Джабиева в заключении до 24 декабря. Насколько убедительны аргументы следствия и как это отразится на политическом кризисе в самопровозглашенной республике, выяснял Мурат Гукимухов.
Историю, которую инкриминировали Атсамазу Джабиеву, мне пересказали соседи Атсамаза с его слов. Министр МЧС Азамат Чучев и семья Джабиевых живут в Схинвале по соседству в микрорайоне БАМ. Атсамаз и сын министра Ахсар – друзья с детства. Они частенько стреляли у шофера Азамата Чучева талоны на бензин. На этот раз Атсамаз попросил у водителя талоны сам, без друга. Наверное, для водителя эта ситуация была неловкой. Одно дело отдать бензин сыну шефа и совсем другое – другу сына. Наверное, поэтому он предложил Атсамазу вначале разыскать Ахсара. Ахсар на это ответил, мол, еще б я его не искал. И как это бывает у простых парней, для связки слов вставил пару нецензурных оборотов. То ли водитель не понял произнесенные Атсамазом тирады, то ли по какой-то другой причине, но он пересказал все министру, при этом он переадресовал брань Атсамаза от сына к отцу. Дескать, послушай, что тебе говорят друзья Ахсара. Министр позвонил Атсамазу и на правах старшего отчитал его. Атсамаз почувствовал себя незаслуженно опозоренным, оклеветанным. При встрече с водителем он выговорил ему и в сердцах навешал оплеух. Никакого избиения и никаких выбитых зубов. По информации источников, незадолго до этой сцены водитель обратился к стоматологам. Ему сняли протезы и начали чего-то там лечить и переделывать во рту. Отсюда и слухи о выбитых зубах. То есть заурядная бытовая сцена. Водитель в милицию обращаться не стал. Никаких заявлений не писал. Но потом вдруг завертелось. В историю вмешались органы. Спустя несколько дней водитель все же написал заявление. Есть основания предполагать, что его принудили к этому силовики. В противном случае, чего бы он раздумывал целую неделю. По информации пресс-службы МВД, Атсамаза Джабиева объявили в розыск за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 «Вымогательство с применением насилия». Статья предполагает лишение свободы на срок до 7 лет. По версии следствия, у водителя Атсамаз Джабиев вымогал с применением насилия 60 литров бензина. 19 декабря Джабиева задержали, а 21-го Схинвальский суд определил ему меру пресечения 72 часа содержания под стражей. То есть до 15 часов по Москве 24 декабря. Пресс-служба МВД заявила о раскрытии преступления. Цитирую. «В настоящее время подозреваемый сознался в совершении данного преступления и содержится в камере временного содержания». Конец цитаты. Это неправда. По свидетельствам очевидцев, в том числе вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, которая была на суде, все было ровно наоборот. Атсамаз своей вины не признал. Более того, он во всеуслышание заявил, что накануне ареста президент Анатолий Бибилов говорил с ним по телефону. Он предлагал Атсамазу закрыть все уголовные дела, если он уберет с площади свою мать и вдову брата. Выходит, что президент Бибилов лукавил на своей пресс-конференции, когда говорил о проблемах в МВД, которые достались ему в наследство, о необходимости реформ правоохранительной системы, в том числе и пересмотра кадровой политики, чтобы избавить систему от злоупотреблений, сделать ее прозрачнее, профессиональнее. Лукавил, когда со вздохом сетовал, что в одночасье систему не выправить, и попросил сограждан набраться терпения. На самом деле получается так, что противоправная практика с фальсифицированием уголовных дел продолжается. А как иначе понимать этот шантаж? Если уберешь с площади свою семью, то я закрою дело. Атсамаз не выполнил требования, и теперь он в следственном изоляторе. Семья Джабиев на шантаж не поддается. Она намеренно продолжит акцию протеста на Театральной площади в 30 метрах от новогодней елки. Как накануне заявила Оксана Сотиева «Эхо Кавказа», цитирую, «Мы продолжаем стоять, наши планы не меняются». Конец цитаты. По всему видно, что уголовное преследование в отношении Атсамаза Джабиева – это давление властей, чтобы заставить его семью уйти с площади. То есть сбить волну протеста. Вопрос, насколько осуществим этот замысел. Местные эксперты считают подобную затею абсурдной. По их словам, в основе этого кризиса – кризис доверия к государству, к его правоохранительным и судебным структурам. Этот кризис произошел не вдруг, он развивался постепенно, у всех на глазах. К чему это может привести, местные спикеры говорили последние 2 года, но исполнительная власть с упорством, достойным лучшего применения, довела ситуацию до абсурда. Сейчас, по словам критиков режима, под угрозу поставлена сама возможность обустройства государства. Теперь непонятно, на каком основании президент и генеральный прокурор вдруг решили, что уголовное преследование в отношении Атсамаза Джабиева поможет им снизить напряжение в обществе, восстановить доверие хотя бы на том минимальном уровне, на котором оно было пару лет назад. Все получается ровно наоборот. Эти предприятия лишь укрепляют общество в его недоверии и усугубляют кризис. В этом вся проблема. Власти пока ничего не могут предложить обществу, кроме давления и обмана. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Как изменились доходы жителей Абхазии в 2020 году? Анаит Гагарян поговорила с жителями Сухуми.
Изменились ли ваши доходы в 2020 году?
Доходы в 2020 году мои изменились, но не особо значительно, потому что у меня специфический формат зарабатывания денег. В основном это частные заказы в социальной сфере. Если рассматривать общее состояние, то доходы уменьшились в зависимости от того, что ориентир был в сторону ковида. Это не совсем моя специфика деятельности, поэтому заказов было меньше. Если рассматривать общеэкономическое положение, то я заметила, что в этом году в сельском хозяйстве у людей больше возможностей появилось. Они больше сажали и делали огороды, и урожай в этом году был хороший. Но вот в плане работы, к сожалению, возможностей себя реализовать из-за карантинных и других мер у людей не было. Поэтому где-то плюс, где-то минус. Вначале Алиса.
Зарплата не изменилась. То есть она не стала меньше и она не стала больше. Но с учетом того, что цены на все вырастают, все равно получается, что в этом году мы остаемся в минусе. Доходы-то все равно уменьшаются, хочешь не хочешь. И ни от кого еще я, конечно, не слышала о том, что в этом году зарплата хоть как-то была проиндексирована или увеличена, потому что год для всех тяжелый, не только для работников, но и для владельцев бизнеса, и поэтому мало кто наверняка задумался о том, чтобы хоть как-то поощрить работников или увеличить зарплаты. Естественно, что ни о какой премии, скорее всего, речи это тоже не будет. Люди стали искать дополнительные источники дохода. Может быть, это тоже говорит о том, что все-таки уровень заработка падает, и люди пытаются найти его как-то на стороне.
Ася, у меня ничего не изменилось. Я получала зарплату, я ее так и получаю.
Стабильно получаете зарплату?
В августе и сентябре там были задержки у учителей по заработной плате, и все, после этого больше не было. Да, мы ждали отпускных долго, но все остальное выплачивают нам постоянно, каждый месяц стабильно, поэтому у меня изменений нету. Матасян, Светлана Михайловна.
Доходы чуть-чуть увеличились за счет того, что зависят они от туристов, а в этом году количество туристов было больше. Открылись как границы, их стало больше, и за счет этого доходы населения увеличились. Но был и сложный период, когда были закрыты границы с конца марта до августа. Но я считаю, что вот этот период с августа по сей день выровняло, и даже доходы вышли больше, в плюс. И второе, хочется отметить, что вообще говоря о доходе, именно в 2020 году выгоднее работать на себя, фриланс, нежели на государство или же вообще на кого-либо. Сейчас свой какой-то бизнес, просто телефон, выход в интернет и такой заработок.
Конечно, ухудшились. Сезон начался в августе, до Чимчири он почти не дошел. И люди, которые на сборы ходили, на ореховые сборы, так как орех еще не очистился от этой болезни, его надо лечить. Те, которые собирали урожай, за это деньги получали. Единственное, они в этом году, кто кукурузу собрал, помогал людям, вот эти заработали. А мы, которые по туризму работали, естественно, мы не доработали, не дополучили, конечно, все. В Чимчирском районе очень мало было приезжих. Налоги, конечно, не собирались так, как у людей нету. С этой пандемией столько людей болеют. Как бы бесплатно ни была медицина, все равно много лекарств приходится покупать. Те, которые дома на самоизоляции, они почти все сами покупают. Единственное, что на свадьбы не тратились. Мало свадеб было, зато похорон было много. То, что границу не разрешают переходить людям и заработать на этом, что какие-то копейки люди делали, это очень плохо.
Наши граждане же могут и выезжать спокойно.
Да, но они не могут 50 килограмм мандарин перенести и продать. Не только наши граждане, и другие граждане приезжали, зарабатывали. Меня зовут Алла Пурсхолоклы, я живу в городе Ачимчире.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Что писали и о чем читали в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
«Грузинская мечта» оправдала визит Шевченко бизнесом. Статью по таким названиям публикует онлайн-издание «Сова». Российский журналист Максим Шевченко недавно посетил Грузию, где долгие годы считался персоной нон-грата. Накануне Шевченко на своем YouTube-канале сообщил:
«Я посетил Грузию на несколько дней. Это своего рода сенсационная новость. Вы можете удивиться, как я смог, граница закрыта, и как меня впустили. Меня пригласили мои друзья из правительства Грузии. Меня впустили с их помощью, дали разрешение. Я сделал тест на коронавирус, у меня есть антитела, так как я уже перенес его. Я соблюдал все правила безопасности. Это были интересные встречи, интересные беседы».
Российский журналист пытался попасть в Грузию и раньше, пишет «Сова». В 2009 году его не пустили на территорию страны из-за закона об оккупированных территориях. Ранее Максим Шевченко обвинил Грузию в разжигании войны 2008 года и утверждал, что действующее на тот момент правительство Михаила Саакашвили совершило ряд военных преступлений против мирного населения. Впрочем, сейчас он отличается дружелюбным отношением к Грузии и критической риторикой в адрес президента России, утверждает депутат Бека Давитулиани.
Шевченко бывал в Грузии не раз, и почему-то именно сегодня подняли шум. Этот человек приезжает в Грузию после того, как истек срок давности его нарушения закона об оккупированных территориях. Он приглашен в Грузию бизнес-группой, заполнил бизнес-аппликацию и приехал по упрощенным правилам. Поэтому эта теория заговора немного смешна.
Аргументы, высказанные представителями правящей партии, совершенно не оправдывают их, считает лидер европейской Грузии Гига Букерия.
Нормальное правительство не пустило бы в страну пропагандиста и человека такого типа. А если подтвердится, что у него действительно есть близкие люди в окружении Иванишвили, это станет подтверждением того, какие опасные контакты есть у Иванишвили.
Заявил Букерия в интервью телекомпании «Мтавари». Протоиерей Теодоре Гигнадзе призывает извиниться перед прихожанами представителей духовенства, которые заявляли, что появление коронавируса – это теория заговора, и истинно верующий человек не может заразиться вирусом. Таким образом, ввели людей в заблуждение, цитирует протоиерея информационное интернет-агентство NetGazeti.
Это один из примеров того, что если вы возвыситесь, то Бог вас понизит, потому что лицемерный дух хуже всякой короны. Единственное решение – покаяться. Мы не только обманули людей – этим, но и сказали людям, что мы самые сильные, и поэтому нам ничего не угрожает. Вот почему мы должны выйти, покаяться и извиниться перед людьми.
Автор статьи Михаил Гвадзабия приводит высказывания нескольких представителей духовенства. Например, митрополит Николос заявлял.
Освященное вино является антисептиком, а ложка, вымытая в вине, не содержит бактерий. Каждое утро и каждый вечер мы должны окроплять дом освященной водой. Сделайте это, и вы не заразитесь этим коронавирусом.
Цитирует митрополита NetGazeti. Другой член синода, митрополит Иов, сказал, что коронавирус – искусственно вызванный психоз. Архиепископ Спиридон заявил, там, где Христос, нет короны. Во время второй волны вируса все трое были инфицированы. Сколько стоит Новый год во время эпидемии? На этот вопрос попыталась ответить журналистка информационного интернет-издания Business Press News Тико Гурашвили. Она обошла несколько продуктовых рынков и маркетов и поинтересовалась, сколько стоят продукты для традиционного грузинского новогоднего застолья.
Килограмм индейки можно купить за 15 лари. В прошлом году цена составляла от 20 до 25. Поросенка можно купить за 120-130 лари. Можно сказать, что в этом году стоимость такого мяса не изменилась. Килограмм говядины стоит 15-16 лари, а курятины 6. Один из основных ингредиентов новогоднего застолья – грецкие орехи – от 15 до 35 лари. Разброс цен на шоколад еще больше – от 6 лари за килограмм, а некоторые виды стоят даже 50 лари.
Пишет Гурашвили. В среднем традиционное грузинское застолье обойдется в 300-400 лари, резюмирует автор статьи. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в грузинском, и в абхазском обществах можно встретить людей, которые считают приемлемой организацию спортивных встреч между представителями обоих народов. Но есть и люди, которые воспринимают подобные проекты как предательство национальных интересов. Об одной из попыток провести грузино-абхазский футбольный матч недавно рассказывала «Эхо Кавказа». Сегодня наш постоянный автор Виталий Шерия продолжает эту тему из Сухуми.
17 декабря в обзоре грузинской прессы на «Эхе Кавказа» привлекла внимание информация о том, как к президенту футбольного клуба «Динамо» Сухум Астамуру Адлиба обратились в соцсетях из Тбилиси с предложением организовать матч с грузинской командой и что из этого вышло. Астамур Адлиба, кстати, сын одного из последних советских руководителей Абхазии, Бориса Адлиба, не раз ранее давал интервью «Эху Кавказа» на различные темы, связанные с футболом. И сейчас я тоже обратился к нему, чтобы услышать эту историю в подробностях. Астамур рассказал о том, что было на днях.
У меня есть свои динамовские страницы. То есть мы история на своем сайте, страничке, в Фейсбуке. Ну, там есть возможность написать сообщение. Вот они пишут периодически. там, обращаются к футбольному клубу «Динамо», «Сухум». Да. Я иногда отвечаю, иногда не отвечаю. Но когда глупости пишут всякие, значит, там, Абхазия – это Грузия, там, ну, как они обычно это умеют говорить, оскорбительно. Да. Ну, я на эти вещи не отвечаю. Последний раз вот написал вот этот парень, не знаю, кто он такой, мне раб устал. Предложение было в том, что вот проходит турнир на приз Виталика Дороселя, Тбилиси, топовый такой турнир, и вот нет, мол, команды из Абхазии, вы не хотите к нам приехать. Я говорю, Мираб, ну ты сколько тебе лет? Он молодой парень, там, я как понял, он там где-то там имеет отношение к Федерации футбола. Ну не знаю. Слушай, ну это невозможно в данное время наша футбольная команда поехать к вам. Она физически не в состоянии осуществить этот проект. Нереально. Я ему привел пример, что были случаи, там несколько лет тому назад, в Питере проходит турнир ежегодный, Динамо Санкт-Петербург проводит. Все динамовские коллективы приглашают. Ну и нас тоже, соответственно, приглашают. Один раз был случай, приехала Динамо Тбилиси тоже. Мы были в разных группах, матч не состоялся между нашими командами, и у них там такой ажиотаж был, протесты, начали писать Федерация футбола Грузии, там, как это так, почему вы там. Потом еще был случай там в Сочи, нас пригласили на турнир тоже, и Динамо Тбилиси пригласили. И Динамо Тбилиси, когда узнала, что Динамо Сухумин приезжает, нам ультиматум поставили организаторам, что если мы приедем, тогда типа не приглашайте Динамо Сухумин. А организаторы, это источницы, они говорят, ребята, извините, но это традиционно, ежегодно команда к нам приезжает, как мы можем их не пустить, и в общем не пошли на этот ультиматум. Я им благодарен за это, они молодцы. И Динамо Тбилиси отказалась от приезда на этот турнир.
После этого краткого экскурса в недалекое прошлое Астамур Адлибе вернулся в наши дни.
И вот этот, значит, парень очередной раз нас приглашает. Я говорю, ну это невозможно. Наверное, возможно было бы где-нибудь, может быть, там в Сочи, в Москве, может быть, где-нибудь в Санкт-Петербурге приезжайте на турнир, я говорю, на какой-нибудь. Мы пришлем там команду свою детскую любую. Я предлагал им на детском уровне. Пожалуйста, мы и в рамках этого международного турнира мы готовы, пожалуйста, сыграть. В общем, много там чего мы. Он говорит, у меня еще друг там, футбольный функционер, значит, там какой-то Ираклий, фамилия не помню. Он, можно он тоже включится в разговор, то есть давайте телемост организуем, там есть предложение, он бывший сотрудник Динамо Батуми, там что-то. Я говорю, пожалуйста, давайте поговорим. Он его втроем. В общем, вышли на разговор о том, что было бы интересно провести товарищескую встречу, ну, где-нибудь на нейтральной территории. Ну, например, там предложение было в Турции. Весь разговор пока шел об обсуждении такой встречи. То есть никаких конкретных договоренностей речи вообще не могло. Я им передал так, что если вы приедете на какой-нибудь международный турнир, ну, детская команда, у нас 6 детских команд своих динамовских, мы готовы прислать свою детскую команду на этот турнир. Ну, к примеру, там, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Турция. Но потом вот этот вот Иракли сразу после нашего разговора втроем он вывесил на своей странице, преподнес это так, что мы обращаемся к ним с предложением провести товарищескую встречу. Существует Динамо Сухуми в Тбилиси. Эта команда на своем, значит, сайте вывесила заявление, что такой матч невозможен, что существует только одно Динамо Сухуми, которое в Тбилиси, что мы там незаконные, что мы там такие-сякие.
Тут для полноты картины стоит привести цитату из интервью главного тренера тбилисского Динамо Сухуми Давида Тактакишвили информационному интернет-агентству «Нет-газете», проведенная в упомянутом обзоре грузинской прессы. Цитата. «Связались с одним грузинским экспертом, не сомневаюсь в его патриотизме и желании наладить отношения между нами, но его обманули с их стороны. Это был провокационный шаг. В природе нет двух сухумских «Динамо», есть только один, признанный Федерацией футбола Грузии, а также УЕФА и ФИФА. Игра любой грузинской команды сепаратист означает их косвенное признание. До тех пор, пока мы существуем, мы не допустим подобного прецедента». Конец цитаты. Интересно, что в тот же день, 17 декабря, на сайте «Эхо Кавказа» была опубликована и вызвала активное обсуждение в соцсети Facebook информация под заголовком «Украинская ассоциация футбола УАФ начала проверку в отношении игроков, выступавших за сборную ДНР в кавычках в товарищеском матче против абхазской сборной. Матч состоялся 25 сентября на сухумском стадионе «Динамо». Среди комментариев абхазских пользователей запомнились такие. «Футболисты расплакались от страха». Конец цитаты. «Могли бы еще и в спортлото что написать. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В конце октября в социальной сети Instagram появилась страница онлайн-галереи современного искусства «Ауда», созданная двумя художниками Сухуми Дианой Хиндба и Апшей Хашба. Этот проект ставит перед собой задачу рассказать миру о творчестве абхазских художников, рассказывает Дарья Пабба.
Наверное, на жизнь в Сухуми пандемия повлияла особенно сильно. И без того маленький городок, который даже раньше не мог похвастаться бурной культурной жизнью, закрытием театров и музеев, как будто бы сжался и совсем опустел. Поэтому, когда в конце октября в Инстаграме появился новый аккаунт Awada Gallery, информация об этом очень быстро распространилась среди любителей искусства. Неожиданно появилась возможность наблюдать за творчеством местных художников в очень доступном и ненавязчивом формате прямо из дома. Авторами идеи создания онлайн-галереи являются профессиональные художницы Апша Хагба и Диана Хиндба. Этот проект, не имеющий аналогов в Абхазии, родился совершенно случайно, когда они, сидя в мастерской, обсуждали те проблемы, которые стоят перед их коллегами. Апша Хагба уточняет.
Знаменитых наших мастеров, их нигде никто не знает, по сути. Это какое-то определенное постсоветское пространство и узкий круг людей. Мы сейчас говорим, вот Баталджопа, знаменитый художник, но он знаменитый где? У нас мало кого знают за рубежом, а они необыкновенные художники. И каждый художник сталкивается с тем, что у нас есть проблема отсутствия галерей. Да, у нас есть выставочный зал, да, у нас есть национальный музей, но он закрытый. Никто не может зайти и посмотреть все эти работы. Они просто сложены в ящик. Никто не знает, что, в принципе, находится в нашем национальном музее. Это раз. Два, учитывая то, что сложилась вот такая ситуация в связи с ковидом, в Абхазии художникам вообще тяжело, а сейчас вдвойне стало тяжелее. И мы начали озвучивать эти проблемы просто вслух, за чашкой кофе. И вдруг закончилось тем, что на следующий день Диана создала эту страницу в Инстаграме. Это было 27 октября.
В результате Awada – это не просто страница, заполненная постами со специально отобранными картинами или скульптурами. Здесь можно познакомиться с художниками, увидеть их мастерские и иногда даже подглядеть за творческим процессом. Диана Хиндба разъяснила, как устроена работа в рамках онлайн-галереи.
Мы выставляем тех художников, которых мы знаем по принципу того, что нам нравится. Конечно, нам повезло, что мы знаем многих художников лично, или Апша, или я. Мы обычно связываемся с художниками, просто просим прийти в мастерскую. Эти художники уже знают, что у нас есть Awada, мы им предварительно рассказываем, что есть вот галерея, и мы хотим отфотографировать работы, которые они бы хотели показать миру, например, из которых мы выберем что-то, что лучше покажет их творчество. То есть мы приходим как-то окунуться в этот мир параллельно, сами рассматриваем работы, фотографируем, как устроена мастерская, стараемся не забивать там ленту количеством огромных работ, а выставляем большинство работ в историях. То есть и сегодня у нас, например, Адгор Ампар. Там может быть 10-20 историй, работы его, там какие-то видео, какие-то вот моменты из его мастерской. Стараемся полностью охватить не просто там два поста картины, а там идет лента, посвященная Адгору Ампар.
При этом, как подчеркивает Апша Хагба, возраст и национальность автора, а также уровень известности для них не имеет значения. Важно лишь то, что работы профессиональны и интересны, а их автор из Абхазии.
На сегодняшний день на Awada у нас представлены работы Баталджопа, как и в масле, так и в акварели. Также у нас представлены работы Игоря Панченко. Работы сделаны акрилом. Он пишет абсолютно вот в своем стиле что-то такое трансцендентальное, космическое. А также у него есть графика. Мадина Бигвава. Очень светлый и позитивный живописец. У нас есть работы Байджана. Я думаю, что нету в Абхазии человека, кто не узнал бы работу и технику Александра Байджана. Его пейзажи – это олицетворение нашего города, солнечного, и потом у него всегда такое хорошее настроение с его картин. Недавно мы проработали, сейчас тоже собираемся выставить работы молодой Николь Барцец. Они энергетически вообще удивительны. Ты как будто попадаешь в какой-то ее мир. Графика, акварель, она иллюстрирует свой внутренний мир. Вот еще в чем прелесть абхазских художников. В принципе, Абхазия такая маленькая, и население такое небольшое, но они все такие разные, у каждого свой язык. В плане техники, выполнения, как они видят живопись, цвет.
На данном этапе АВАДА – это полностью волонтерская инициатива двух художниц. Они сами отбирают работы, сами все фотографируют и сами ведут страницу в Инстаграме. Но Диана Хиндба отметила, что если бы в перспективе им удалось превратить онлайн-проект в настоящую галерею, то это стало бы идеальным развитием сюжета.
На данный момент мы вообще не спешим и просто хотим наработать какой-то контент, хороший, качественный, интересный. В планах, чтобы у нас выросло количество подписчиков, пока мы в это не вкладываем денег, стараемся сами набрать хорошую аудиторию. Но существуют какие-то сервисы для набора подписчиков, реклама. Но мы, в принципе, конечно, будем это делать в будущем обязательно. Пока мы хотим начать с того хотя бы месяца три, чтобы там появился какой-то интересный контент, а потом уже, возможно, и подключить какую-то рекламу на специфическую аудиторию, на специфическую там геолокацию. Пока АВАДА — это абсолютно онлайн-проект. Конечно, если бы это вылилось во что-то большее, наверное, было бы очень интересно.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.